Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Еще раз здравствуйте на программе «Цена Победы». Напомню, что сегодня у нас в гостях историк Константин Залесский.
Здрасте.
И говорим мы о взаимоотношениях Гитлера и генералитета. Ну, вот первую часть нашей беседы мы в основном потратили на то, чтобы выяснить отношение Гитлера к своим генералам. Давайте теперь повернем вопрос. Это отношение генералов к Гитлеру. Да, это... Все-таки, опять же, не секрет, что многие из генералов, многие из высших военных чинов отнюдь не разделяли вот таких радикальных национал-социалистических идей.
Даже можно сказать, в гитлеровском варианте. Даже можно сказать, подавляющее большинство.
Даже большинство. Что их заставляло все-таки служить Гитлеру и Третьему Рейху?
Вот, и здесь как раз опять-таки, что действительно очень, так сказать, мало можно назвать, можно, в принципе, пересчитать по пальцам вот именно тех генералов, которые были вот именно убеждены, там вот типа фон Рейхенау, Булле, там Бургдорф, Штумп, их немного. Их очень немного. Основная масса генералов – это были, в принципе, аполитичные люди. А какая-то часть была, в принципе, антинацистски настроенная. Причем, в общем и целом, так сказать, не скрывая своих взглядов. Ну, конечно, так сказать, они там не в газетах выступали с этим, но, в принципе, в своем кругу, так сказать, довольно широком своем кругу, очень критически отзывались о национал-социалистическом режиме. И иногда даже о самом фюрере, так сказать, отзывались довольно критически. И несмотря на это, эти люди, которые плохо отзывались, предположим, о Гитлере, служили ему верой и правдой. То есть вот можно назвать двух таких, скажем так, вот явно антинацистски настроенных генералов. Один, значит, это генерал-фельдмаршал фон Лейб, который завершил блокаду Ленинграда, так сказать, окружил город на Неве, да? А второй...
Бек,
как бы он, так сказать, служил верой и правдой, готовил. Но, опять-таки, да, тот же Бек...
Но все-таки он был расстрелян после покушения.
Да, был расстрелян. А Лейб не был. А, например, второй – это граф Брокдорф Алефельд, который был убежденным антинацистом и при этом держал Демянский котел вместе с дивизией «Мертвая голова» и принес нам очень много неприятных моментов.
То есть это просто это верность присяге.
Это верность присяге. Это тот самый так называемый консерватизм немецкого военного, то есть...
Немецкой военщины.
Прусской военщины. Прусской хотя военщины. Конечно, не все прусаки. Но, это, во-первых, это верность присяге. И это честь, скажем, офицера. И очень характерный пример, это тот же самый, например, бывший начальник генштаба Гальдер, Франц Гальдер, который позиционировал себя как не просто противника нацизма.
Это одна из самых известных книг, кстати, его Гальдера.
Да, военные дневники. Значит, и что он, значит, позиционировал себя как борца с нацизмом. И, в конце концов, кстати, его посадили в концлагерь к концу войны. Кстати, это ему очень сильно повезло, потому что он посидел в концлагере последний год
войны. И не
войны.
Попал под процесс.
Попал под процесс. А хотя ему светило, ну, в принципе, человек, который разработал и руководил нападением на нашу страну, а также на Францию и Польшу. Особенно на Польшу. Ну, Польшу просто.
То есть план Барбаросса это был...
Не его лично, но под его руководством.
Ну, понятно, что...
А Польша просто, так сказать, не конкретно его. Вот. И он позиционирует себя как борца с нацизмом. И что он, значит, когда занимал пост начальника генштаба, он говорил, предположим, своему шефу Бломбергу, типа, там, мой генерал, отдайте мне приказ, я арестую всю эту шваль. Но отдайте приказ. Я не буду брать на себя ответственность. Вы мне отдайте приказ, а я подчинюсь вышестоящему командованию.
Верховному командующему.
Да. То есть вы мне отдадите приказ, я подчинюсь. И, соответственно, вот все вот эти вот люди, которые как бы были противниками, они ждали что? Что им кто-то отдаст приказ. И так до самого верху. Бломберг тоже, видимо, ждал, что ему кто-то отдаст приказ, но ему, естественно, его никто не отдал. И потом уже неоднократно это вспоминают, так сказать, в мемуарах, что Гальдер, когда его привлекали к заговору, так сказать, он всегда говорил, а что вот не подумают ли потомки, что вот заговор во время войны – это предательство Родины. Здесь очень характерно...
И кодекс офицерской чести.
Да, и как вот не пострадает ли моя офицерская честь. Здесь очень характерны слова уже упоминавшегося фон Лейба, которые он сказал после войны уже на одном из допросов, что у немецкого генерала не было никакого выхода. Мы должны были либо исполнять приказы фюрера и тем самым нарушать международное право, либо мы должны были не согласиться с приказами фюрера и тем самым попасть под обвинение в предательстве во время войны, а если бы мы сделали чуть больше, то это уже мятеж. Вот, в принципе, укладывается, какое, что мы должны честно исполнять долг, мы должны сражаться за свою родину, пусть во главе этой родины стоит преступник, пусть во главе этой родины стоит дилетант, который ведет Германию к поражению, но мы
должны... же это понимали.
Да,
многие, ну,
да,
опять же, многие.
Да, Бек это понимал еще до войны, а после Йодль заявил, что он это понял после, в январе 42-го года, остальные генералы уже, ну, к 43-му точно поняли. Вот. И при этом они, значит, постоянно выполняли все эти директивы Гитлера. Здесь, конечно, есть один момент, что очень большое влияние на них произвела победа над Францией. Что генералитет сопротивлялся атаке Франции, говорил, что это нереально, что мы потерпим поражение. И вдруг такая вот именно блестящая победа, блестящая в том смысле, что...
Чисто военном отношении.
Да, что у Германии не было перевеса в силах, а это была вот именно выигранная
карта. Потом вот эта эвакуация Дюнкер, да, вот эту англо-французскую группировку, да. Когда окружили.
Именно, вот как раз...
Здесь... И это получилось, что как бы Гитлер проявил свой полководческий талант.
Именно, да? Что он настоял на проведении кампании, дал, так сказать, вот этот план, который потом доработал и разработал Манштейн. И они выиграли. И вот это был как раз второй перелом для германского генералитета, который, ну, скажем так, вот понял, что вот действительно есть какая-то искра полководческого таланта у Гитлера, и что вот он смог это сделать, а мы были против. Значит, что? Значит, наверное, он знает, как делать. И это повлиял на очень большую часть. Ну, и, естественно, а во время войны уже начали подходить, так сказать, большая масса офицеров, очень большое расширение армии, и уже армия начала пополняться, ну, людьми, которые были просто лояльны. Не просто лояльны к режиму, а его поддерживали.
Кстати говоря, ну, хорошо, они себя оправдывали тем, да. Что они, значит, действовали под присягой, что они служили родине, да. Кто бы ее ни возглавлял, какой бы режим там ни существовал.
Да. Это было главное.
Тем не менее, это их освободило, скажем, от Нюрнбергского процесса?
Нет, не все.
Я имею в виду генералов, да, генералитет?
Значит, не всех. На Нюрнбергский процесс был выведен Кейтель и Йодель из Верховного командования Вермахта, Редер и Дёнец из военно-морского флота, оба главнокомандующие военно-морского флотом, и Герман Геринг, но он как и второе Геринг лицо, и как, да, и как Лютов.
И как партийный деятель.
При этом, все четверо, не считая Геринга, Геринг, он как бы отдельно, да, идет, все четверо категорически утверждали на процессе, что за ними нет никакой вины. Ни за Йодлем, ни за Кейтлем, ни за Редером, ни за Дёнецом. И все генералы, которых потом привлекали по разным процессам, если привлекали...
То есть не по главному
Нюрнбергскому процессу,
там было очень много процессов.
Да, Нюрнбергскому процессу, по другим процессам, они всегда категорически заявляли, что они не имеют отношения к преступлениям режима. Тот же самый уже упоминавшийся Гальдер, когда его все-таки арестовали, естественно, после войны, и привезли в Нюрнбергскую тюрьму, ну, чтобы он давал в качестве свидетеля, он возмущался, как меня могут посадить в соседнюю камеру с этими преступниками из нацистского режима. Я генерал, я не имею никакого отношения. Это вот позиция, полностью отстаиваемая генералитетом. На самом деле, после войны, вот если брать генерал-фельдмаршалов, ну, их было немного, да, немного было, всего их было там 19 в сухопутных войсках, двое в военно-морском флоте, пятеро в Люфтваффе, но вот не все генерал-фельдмаршалы, кто не погиб или не покончил самоубийством, то есть кто был жив после войны, в принципе, они все понесли какое-то наказание. Кто-то умер в тюрьме, то есть не был осужден. Не был... Самое интересное...
Не, ну не все.
Все.
Ну, все. Вот Венг тот же.
Венг не был фельдмаршалом.
Нет, про фельдмаршала.
Я говорю, только генерал-фельдмаршал.
Да, я понял.
Просто тут возник один небольшой парадокс, что не пострадал и был...
Паулюс.
Паулюс сидел.
Я имею в виду, что сидел.
Так сказать, если сидел, то уже все-таки...
Это уже все-таки.
Ну, да. Не пострадал один человек. Не пострадал барон Максимилиан фон Вейкс, Андемглон. Причем он был единственный барон, единственный титулованный человек из всех генерал-фельдмаршалов. И при этом он был, наверное, замазан более чем все генерал-фельдмаршалы. Потому что он командовал одно время войсками на Балканах, где вот вырезали, ну, скажем, вот сербское свидетельство. Вот. Так вот, он единственный не
избежал.
Избежал, да. Он заболел вовремя. Он заболел, был уже в большом возрасте, в годах, и его освободили от ответственности. А он после этого еще прожил лет 10-15.
Но освободили именно по болезни?
По болезни
и по старости.
По болезни, да, по возрасту, сказать, что все, судить не будем. А оказалось, что, в принципе, была возможность. Но вот он один. Вот один только барон фон Вейкс.
Ну, поскольку мы уже затронули Паулюса, да, то Паулюса привозили на Нюрнбергский процесс, да, в качестве свидетеля.
Да, да, в качестве...
Он сидел в нашей тюрьме, а потом, значит, как известно, после образования, да, ГДР его туда перевели, где он и умер.
Да? Да, где он умер, да, служил инспектором при народной милиции.
Константин, здесь очень много и вот до эфира, и во время эфира, вот я сейчас смотрю на те смски, которые приходят к нам, просят рассказать о судьбе, о карьере, о жизненном пути того или иного генерала. Там Гудериан, тот же Венг и так далее. Но я думаю, что это довольно достаточно трудно сделать.
Ну, знаете, как бы жизнь любого человека – это книга.
Да, это отдельная книга. Да.
Но,
поэтому сказать... мы будем... Да. Все-таки у нас такой, я это уже говорю нашим зрителям и слушателям, что у нас все-таки более такой общий разговор, да, потому что я думаю, что все эти биографии можно найти и на книжных,
конечно,
полках, и в интернете. Можно. Кстати говоря, могу сослаться на вашу последнюю книжку. Это «Начальники генерального штаба». Там, да, вот пять, да, биографий, по-моему.
Да, там, да, как раз вот, опять-таки, вот раз уж упомянули, вот можно, если рассказать о генералах, вот вкратце, да, вот пять начальников генерального штаба, пять человек. То есть это люди, которые взяли генштаб сухопутных войск и, в принципе, вели войну против нас. Вот, ну, не считая Бека, но он готовил. И вот, смотрите, пять человек. Один раз покончил с собой, потому что он был связан с движением сопротивления, Людвиг Бек. Второй, Гейнс Гудериан, который, так сказать, танковый теоретик. Третий – это Крепс, который покончил с собой вместе с Гитлером. Четвертый – это Цейцлер, о котором никто ничего не знает, который спокойно пережил войну и спокойно умер в своей постели. И Франц Гальдер, о котором мы уже упоминали, который, в принципе, должен был сидеть на Нюрнбергской скамье, но закончил свою жизнь вполне хорошо, причем получив награду Соединенных Штатов, высшую награду Соединенных Штатов, которая может присваиваться зарубежным гражданским служащим.
За что?
Он работал после войны, кстати, американцы его отмазали полностью от всяких обвинений, он, в конце концов, так и не был осужден. Он работал в группе исследования военной истории, исследования военного опыта мировой войны, а учитывая, что он занимался как раз войной с нами, то его опыт для американцев был неоценим.
Константин, еще, значит, давайте попробуем ответить все-таки на некоторые вопросы, чтобы не обижать наших слушателей и зрителей. Раз спрашивать, надо отвечать. Сергей Николаевич, юрист из Уфы. Что могло бы измениться, если бы стратегические полномочия, как он пишет, были бы переданы военным? Ну, в смысле, видимо, от Гитлера. Какая личность в 43-45 годах наиболее соответствовала этому?
Да, в общем, никакая. Знаете, по большому счету.
У них не было своего Жукова, вот так вот, если таким грубым, грубой параллелью.
Тут ведь какое дело, Жукову тоже никто не передал руководство над всеми фронтами. И мы не можем сказать, что было бы, если бы Жукову передали бы. Вот. А на самом деле, был в свое время, в 43-м году выдвигалась идея Цейцлером, это начальником генштаба, он выдвигал идею, чтобы создать для нашего фронта, для фронта в России, должность главнокомандующего этим фронтом. И планировал на нее, очень успешно продвигал Манштейна. Но Гитлер категорически отказался. Значит, что было бы, если бы Гитлер передал руководство войсками генералам? Значит, во-первых, он не передал бы никогда руководство войсками и генералом, потому что он считал, что...
Я думаю, что во время войны и военных действий должно быть один начальник, должен быть один человек,
и кроме того,
наверху пирамиды.
А кроме того, в условиях современной войны, какой была Великая Отечественная война, массовой войны, если бы во главе германской армии стоял человек с, в общем, если честно, узким взглядом генерала, который может мыслить только стратегически, тактически, оперативно, но именно в военной области, то в результате результате были бы... Германская армия все равно потерпела поражение, потому что тогда бы она действовала... Может быть, она понесла бы меньшие потери, но она бы тогда не учитывала какие-то экономические моменты.
Так, еще вопрос. Ну, вот Юрий Гришкан из Ростова-на-Дону по поводу заговорщиков 44-го года. Уважаемый Юрий, и это я вам просто уже отвечаю, так сказать, на будущее. Что касается заговора июля 44-го года, я думаю, что у нас будет отдельная программа, посвященная этому. Мы сегодня не будем затрагивать, но действительно, так сказать,
да, это отдельно...
генералы были...
Были. Фельдмаршалы были.
Были фельдмаршалы даже, да. Господа, почему... Это у нас Анатолий Инженер. Почему фашистские генералы были с Гитлером во время побед в Европе и предали его во время поражения на Восточном фронте? Можно ли сказать, что они его предали?
Нет, они его не предали. Значит, пожалуйста, Ганс Крепс покончил с ним вместе, начальник генштаба покончил с ним вместе в бункере. Покончили там еще, генерал Бургдорф вместе с ним покончил. Что касается, если имеется в виду то, что эти генералы не пришли к нему на помощь, вот тот же Венг во главе, да, своей 12-й армии, тот же Обергруппенфюрер СС Штейнер, который возглавил группировку Штейнера и получил приказ идти. Тот же самый Булле, который получил приказ идти. Вот Булле обвинить в предательстве Гитлера вообще невозможно, он был просто правоверный нацист. Они были, кроме того, еще всегда у германского генерала всегда была вбита в голову один, был вбит в голову один принцип. Он должен жалеть солдат. И иногда, и во время войны это были такие случаи, и, так сказать, и сами страдали они за это, они отказывались выполнять приказ, но не потому, что считали его там преступным, а потому, что это вело к большим потерям среди их солдат.
И они имели право на это?
Конечно, нет. Конечно, нет. И их снимали. И, например, тот же самый Штейнер, которого тоже нельзя заподозрить в нелояльности к власти, потому что он как бы один из создателей войск СС, он заявил своему штабу, когда получил приказ идти на прорыв в Берлин, он сказал: «Я не буду гробить своих солдат».
Сергей из Барнаула. Был ли среди высшего командования Рейхсфера, были ли офицеры, которых Гитлер побаивался или уважал? И второй вопрос. Как он относился к генералам СС?
Значит, Гитлер уважал многих генералов. Например, очень, так сказать, абсолютно точно известно, потому что это неоднократно, так сказать, он очень уважал Рунштадта. Вот, генерал-фельдмаршала Рунштадта, он ему все время...
Роммель,
так сказать, Роммель был младше. Младше, так сказать, чем Рунштадт. Рунштадта вот именно он уважал, вот именно как
военный авторитет. Не столько за военные, как бы,
и за военные
успехи,
тоже,
да, ну, и понятно, да, но и как
его,
личность.
Да, он его уважал, вот именно вот, вот, полное, вот полный смысл понятия слова «уважал». К генералам СС Гитлер относился, скажем так, хорошо, а к концу войны стал относиться еще лучше. Да. Хотя потом он разочаровался в некоторых генералах, но это уже было. Он относился хорошо, это было вот как раз в русле этой вот всей политики создания офицеров националистического воспитания, а это выходцы из партийной армии. То есть это проверенные национал-социалисты, это члены партии, это старые бойцы, которые вот ведут расово чистых и... Да, преданных партии арийцев в бой и достигают больших успехов. Ну, на самом
деле... к концу войны какие уж там успехи.
Да, ну, на самом деле, в некоторых, так сказать, там, контроперациях действительно, так сказать, с небольшими силами войска...
Ну, кстати, Венг достаточно успешный.
Да, Венг не генерал СС, но он...
Ну, да, он не генерал СС. Я имею в виду среди успешных операций 45-го года. 45-го. Это было...
Да, например. Например, так же, как...
Прорыв Венга на Запад.
Там же, как скажем, что для немцев большой трагедией было то, что Венг просто попал в автокатастрофу, потому что когда...
В 45-м году, да, имеется в виду.
Да, да, да.
Нет, знаете, почему я так говорю? Потому что он же погиб в конечном итоге в 82-м году в автокатастрофе.
Да. Это, да. Нет, он попал в автокатастрофу, когда Гудериан добился того, что его назначили начальником штаба Гиммлеру, которого назначили командующим группой армии Висла. В результате... А он сразу попал в автокатастрофу. В результате...
И он не успел.
На штаб поставили Ламмердинга. Гиммлер просто... ну, я не знаю, там, его действия не поддавались вообще никакой критике. То есть так действовать было вообще.
А Венг потом возглавил эту 12-ю армию.
Да, и потом, да, при всех своих талантах он уже не мог сделать ничего.
Еще очень коротко, да, вот раз мы до конца войны дошли, очень коротко, Константин, роль вот генералов уже на самом последнем этапе войны. Ведь все-таки вот я опять вспоминаю 17-е дни весны, там это отдельный разговор, мы с Константином уже беседовали на эту тему. Ну, генерал Вольф, да, там, они, многие генералы участвовали вот в этих всех сепаратах этих переговорах?
Значит, практически нет. Практически не участвовали. Причем в прямых переговорах не участвовали вообще. Значит, Вольф, он был... Это там вот его называют генерал Вольф. Это, видимо, так, чтобы ему было приятно. Он был генералом войск СС.
Ну, да.
Вот, он, в общем, был...
Кстати.
Да, он был политическим деятелем. То есть он был политиком. В принципе, все переговоры с...
А боевые генералы
не боевые шли. Генералы нет. Они могли говорить только о, предположим, там, капитуляции, сдаче, условиях капитуляции. Ну, так сказать, вот чисто военный момент. Тому же Вольфу, который сначала стоял при Кессельринге, Кессельринг, он был воздушный генерал. Это уже немножко другое.
Это уже другое.
Это немножко другое. Он уже был немножко политик, вот как можно сказать. А вот потом, когда Кессельринга перевели, и на его место пришел пехотный Фитингов, Вольфу было очень тяжело уламывать Фитингова, чтобы он хоть как-то покровительствовал его переговорам.
Хорошо. Спасибо Константину Залесскому. Ну, а сейчас мы перейдем к той портретной галерее, которую делает для нас Тихон Дзитко, и очередной портрет маршала Ивана Баграмяна.
Комсомольский маршал, батько, как его якобы называли солдаты, или один из лучших советских командармов, как о нем говорили некоторые военачальники. Все это о маршале Иване Баграмяне. Как водится, эпитетов столь же много, сколь мало среди них пересекающихся оценок. Одно можно сказать точно – упорство Баграмяну было не занимать. В 1934 году он с отличием окончил военную академию имени Фрунзе, после этого учился в академии генштаба, но в 1938-м, несмотря на то, что все экзамены сдал на отлично, был уволен из армии. Брат Баграмяна в 1937-м был объявлен врагом народа и репрессирован. Карьера Баграмяна оказалась под угрозой, но, что называется, пронесло. Добившись встречи с наркомом обороны Ворошиловым, Баграмян обеспечил себе восстановление в армии. А после этого, спустя два года, написал письмо Жукову и получил должность начальника оперативного отдела 12-й армии Киевского особого военного округа. С началом войны Киевский особый военный округ был преобразован в юго-западный фронт, но Баграмян там продержался недолго. Несколько провальных операций командование Юго-Западного фронта получает личное письмо от Сталина. Формулировки довольно однозначные. Товарищ Баграмян не удовлетворяет ставку не только как начальник штаба, но и как простой информатор, обязанный честно и правдиво сообщать в ставку о положении на фронте. Или так, Баграмян оказался неспособным извлечь уроки из катастрофы на фронте и так далее и тому подобное. Будущего маршала назначили начальником штаба 28-й армии. И далее все пошло как-то успешнее. За проведение Орловской операции в августе 43-го Баграмян был награжден орденом Суворова первой степени. Спустя три месяца ему было присвоено звание генерала армии, а спустя еще два дня после этого он был назначен командующим войсками 1-го Прибалтийского фронта. Операция Багратиона, Рижская и Мемельская операции, взятие Кёнигсберга, все это произошло с непосредственным участием Баграмяна. Примечательно, что маршалом он стал только через 10 лет после завершения войны в 55-м. Одновременно с этим он стал заместителем министра обороны. Но это уже совсем другая история. Подковерная борьба, интриги, в том числе пролоббированное Малиновским назначение Баграмяна на сложный участок начальником тыла вооруженных сил СССР. Все это имеет мало общего с военными годами. Назначение маршалом нашло своего героя. Но в тот момент, когда весь героизм уже закончился.
Ну вот мы и портрет советского маршала, советского военачальника услышали. Я, кстати говоря, напоминаю нашим телезрителям, радиослушателям, что вот в новой серии цикла «Цена победы», которая теперь уже выходит и на телевидение, вот такого рода портреты у нас будут звучать в каждой программе. А мне только остается еще раз поблагодарить Константина Залесского за участие в этой нашей сегодняшней передаче. Я надеюсь, что это не последний раз мы с вами встречаемся. Насколько я знаю, у вас впереди еще несколько книг.
Да, надеюсь.
Ну, вот каждая книга – это повод, чтобы к нам прийти, я надеюсь. Да? И прощаюсь с вами, уважаемые радиослушатели и телезрители. И телезрители, на неделю, через неделю очередная программа цикла «Цена победы», которую сегодня вел Виталий Дымарский. Всего доброго.
Программа «Цена победы».